Хотя сегодня у нас праздник, все-таки у нас и тема, которая, хотя мы можем ее не считать праздничной, она очень и очень нужна. Одна из самых непонятных тем Библии. Но мы не можем не касаться этой темы, потому что три книги Библии говорят о ней. И это тема Дня Господня. И об этом написал пророк Амос, вся книга Амоса о Дня Господнем. Потом другой, это пророк Цефания. И третий, это Иаиль. Все три написали об этой очень главной теме. Когда что-то случается на земле плохое, люди говорят, ну где Бог, где справедливость? И постоянно я слышу, особенно от неверующих, почему так, где Бог? И Бога обвиняют во всех проблемах человеческих. Его обвиняют в войнах, которые не он начал. Люди их начинают, обвиняют в этом Бога. В несчастьях, которые мы из-за своих ошибок, грехов попадаем, но мы обвиняем Бога. И поскольку многие хотят Божьей справедливости, придет этот день справедливости. Но большинству людей невыгодно, чтобы он пришел раньше. Петр говорит так, что Бог не медлит, но долго терпит. То есть многие говорят, ну где Бог, ну докажи, ну где его справедливость? И Бог долготерпит людей и не хочет принести тот день справедливости слишком быстро. Почему? И Петр говорит, потому что он хочет, чтобы больше людей спаслись. Мы же понимаем, что если мы окажемся перед судом Божьим, никто из нас не сможет оправдаться. Я просто напоминаю вам, как перед Богом появился самый хороший представитель земли, и Библия говорит о том, что он был в грязных одеждах. Даже самый лучший представитель земли, и я напоминаю вам, что там не просто написано «грязная одежда», а одежды, которые побыли в туалете. И вот так выглядят наши добрые дела, как запачканная одежда. И получается, поскольку ни у одного нету шансов, Бог придумал для нас возможность все-таки появиться на этом суде и не попасть под осуждение. И Петр, этот же Петр, в книге «Деяния апостолов» во второй главе, он говорит, что мы живем с вами в последние дни. И помните, какой знак он дал, Бог дал, чтобы мы распознали что-то в последние дни. Пришел Дух Святой на земле. И вот с момента, как пришел Дух Святой на земле, давайте мы еще раз представим, что вот этот первый знак прихода Духа Святого на земле. И до Дня Господня есть период. И когда этот период закончится, Бог даст еще один знак. И этот знак, Петр говорит, интерпретируя пророчество Иаиля, что этот период самый прекрасный период, потому что каждый, кто призовет имя Господне, спасется. Независимо, какие грехи ты сделал, независимо, кто ты, как глубоко ты погряз в грехах, каждый, кто призовет имя Господне, спасется, но только этот период времени. Как мы будем знать, что этот период прошел? Будет знамение, которое все люди ее увидят. Померкнет солнце, и луна не даст света своего. Наука только больше 100 лет открыла, что луна не дает света, она всего лишь отражает света солнца. Но Бог давно уже сказал, что это произойдет. А вы скажете, о, это произошло много раз, было затмение. Но затмение солнца, когда бывает, бывает только на одной стороне Земли. На другой не бывает. Но то, что произойдет, то, что описывает Библия много-много раз, это такое чудо, что вся земля это увидит, это будет ясно. И вот после того, как закончится тот период, будет период 7 лет, о котором Библия много раз говорит и называет этот период «День Господень». Это на самом деле не день, это период. Почему называется день? Потому что это как день суда, день возмездия, день... И давайте сейчас мы прочтем несколько мест из Библии, чтобы мы поняли, что это за день. Первое место, которое я вам предлагаю, это книга Исаии, 13 глава. Если откроете со мной, я бы очень хотел, чтобы вы сами читали вот эти места, чтобы сами увидели именно пророчество, которое относится к будущему. 6 стих говорит так. «Плачьте, потому что день Господа близок». Зачем плакать? Написано, он придет, этот день придет, как гибель от всемогущего. Из-за этого ослабнут все руки, и у всякого дрогнет сердце. Люди ужаснутся, боль и судороги их схватят. Будут мучиться, словно роженица, будут пораженные смотреть друг на друга, лица их будут пылать. Вот наступает день Господа, жестокий день, с гневом и яростными негодованными, чтобы опустошить страну и истребить в ней грешников. Звезды небесные и созвездия не прольют своего света, восходящее солнце померкнет, и луна не даст света. Я накажу мир за его зло, нечестивых за их грехи. Я положу конец гордыне надменных. Придет тот день, который все люди так хотят, не понимают, что они хотят. Где Бог? Где справедливость? Когда справедливость восторжествует? Вот, этот день приходит. Но разве ты готов его встретить? И поэтому, чтобы не истребить все человечество, Бог дал этот период. Вот он. Он начался с прихода Духа Святого на земле, и вы можете читать Деяния 2 глава, и заканчивается с большим событием, которое все люди увидят. Многие пророки писали об этом событии. Померкнет солнце, и луна не даст света своего. Хотите услышать больше об этом событии? Откройте вместе со мной Откровение Иоанна, 6 глава. Откровение Иоанна, 6 глава. И здесь четко говорится о том, что земля, вся история земли – это как книга, опечатанная 7 печатями. И вы знаете, что произойдет, когда ягненок или Иисус Христос будет обрывать каждый из этих печатей. Но вот 12 стих, когда он, 6 глава, 12 стих Откровения Иоанна, когда он откроет 6-ю печать, вдруг разразилось сильное землетрясение, и солнце стало черным. То есть это будет самым большим землетрясением на земле. Почему это событие никто не может упустить? А потому что, послушайте, солнце станет черным, как рубище из козьего волоса. А луна стала красной, как кровь. Почему никто никогда не ошибется в этом знамении? Потому что тогда произойдет еще кое-что. 13 стих. Небесные звезды упали на землю. То есть будет сильный метеоритный дождь на землю. Как инжир осенью падает с деревьев от сильного порыва ветра. Небо свернется, как свиток. И все горы и острова были сдвинуты со своих мест. То есть это будет такой день, которое никогда не было. Все острова, все горы сдвинутся со своих мест. Интересно, что когда большое землетрясение, люди обычно выходят из домов, выходят, чтобы спасаться. Эффект этого землетрясения будет совсем наоборот. Послушайте, цари земли, высокопоставленные чиновники, полководцы, богатые, власть имущие, все люди, рабы и свободные, попрятались в пещерах и расщелинах гор. В землетрясении никто не прячется в пещерах и расщелинах гор. Но на этот раз люди будут прятаться в пещерах. Почему? 16 стих. Они будут говорить: «Упадите на нас!» Умоляли они горы и скалы. «Спрячьте нас от лица сидящего на троне и от гнева ягненка» или Иисуса Христа. «Наступил великий день их гнева, и кто может устоять?» То есть этот день все жители земли распознают, что есть Бог, и что гнев Его сейчас открылся на земле. То есть это будет день, когда вся земля увидит гнев Божий. Поскольку этого дня еще не было, мы знаем, что мы живем с вами в этот прекрасный период. Но мы знаем, что в этот прекрасный период Матфея 24 глава говорит, что Евангелие будет проповедоваться по всей земле, и только потом наступит вот этот конец. Вы скажете, но Евангелие сейчас не проповедуется еще в Северной Корее. 4 дня назад решился и этот вопрос. Северная Корея, которая была самой закрытой страной, вдруг подписала контракт, что они остановят свои ядерные программы взамен на помощь Америке. И вот сейчас туда хлынет материальная помощь Америке, а с ними пойдут все миссии, все организации, которые будут нести им пищу, но будут нести им спасение. Мы знаем, что все события, которые должны были произойти до этого дня, они произошли. И поэтому ждется, ожидается, что в любой момент произойдут уже самые страшные события на земле. Мы знаем еще из Иезекииля, 37-38 глава, что будет большая война. Большая война против Израиля. И в ней будет Иран. Ожидается последующие 2 месяца, что это произойдет. Мы не знаем точно, потому что есть больше деталей. Я не беру сейчас пророчествовать, что через 2 месяца что-то произойдет. Я просто говорю вам о том, что мы очень близки к событиям мировым, о которых написано в Библии. На наших глазах осуществились больше событий, чем мы когда-то даже мечтали. И именно, как написано в Библии, что Израиль станет государством. И вы знаете, что в 70-м году, после Рождества Христова, это государство было уничтожено. И вдруг, в 47-м году, сами евреи не ожидали. 6 стран, среди которых был и Советский Союз, который истребил 3 миллиона евреев. Значит, вдруг проголосовал за создание государства Израиля. И сейчас мы видим, как Израиль окружен врагами, не только не слабевает, но становится сильнее и сильнее. И Бог сказал: посмотрите, это Израиль как моя смоковница. Когда начнет распускаться, знайте, что близок конец. Так вот, мы прочитали сейчас с вами в Исаии 13 глава, что на земле ожидается страшное событие. И это событие не что иное, как суд или день гнева Господня над землей. 14 глава Исаии также говорит: «Время его близко, и дни его не продлятся. Господь пожалеет Якова», то есть это Израиль, «он вновь изберет Израиль и поселит их на их земле. Чужеземцы присоединятся к ним и пристанут к дому Якова, народы возьмут их и приведут на их место, и дом Израиля завладеет народами, как слугами и служанками в Господней земле». В конце закончится день Господний тем, что Израиль станет столицей мира. Я знаю, что это трудно вериться, но это произойдет. Интересно еще другое, что хотя мы сейчас плачем по тому, по прошлому, что произошло с Израилем, и среди нас есть Белла Борисовна, которая знает, насколько трудно было Израилю в прошлом, и мы знаем про Холокост, и пару дней назад мы с одной группой прошли через этот музей Холокоста, и становится страшно, до чего дошли люди, украинцы, молдаване, россияне, они уничтожали евреев. Вы знаете, только в одной Польше было 3 325 000 евреев. 3 миллиона были уничтожены. Даже после войны, когда уже фашизм был уничтожен, в 46-м году их продолжали уничтожать. Почему вдруг весь мир сплотился против Израиля и против Америки? Потому что есть иудея-христианские принципы, которые действуют в Израиле и в Америке. Я не говорю, что Америка самая такая праведная страна. Я не говорю, что Израиль самая праведная страна. Эти обе страны также отдалились от Господа, как все остальные. Но хоть есть какие-то принципы, и именно иудейско-христианские принципы действуют в двух странах. И как вы думаете, кто режиссер всего гонения именно на эти две страны? Почему Америка? Потому что Америка была основана пилигримами, которые захотели сделать американский, так сказать, эксперимент, создать общество на христианских принципах. Им удалось, и, конечно, то, что вы видите сейчас, как это общество отдаляется от этих принципов. Но возвращаемся к Дню Господню. День Господень, вот этот период, который начинается после другого периода, периода, который Бог дал человечеству, чтобы спастись. Но этот период, это период особенный для Израиля. И вот мы читаем в книге Откровения, что там будут такие катаклизмы, которые люди даже не в фильмах не увидели. И это будет единственный период, когда люди замечтают умирать и будут молиться о смерти, но смерть к ним не придет. И книга Откровений два раза об этом говорит. Но несмотря на то, что это страшный период, вы спросите, почему Бог это делает? Смотрите, «Велик день Господень», читаю из книги Иаиля, 2 глава, с 11 стиха. «Велик день Господень и очень страшен. Кто выдержит его? Даже сейчас, во время, когда начнутся те катаклизмы, страшные катаклизмы, смотрите, что говорит он Израилю. Даже сейчас обратитесь ко мне всем сердцем в посте плача и рыдания. Разорвите сердца ваши, а не одежды». Потому что евреи разрывают одежды, когда у них горе. А он говорит: я хочу, чтобы вы разрывали сердца ваши. И вернитесь к Господу Богу вашему, потому что Он милостив и милосерден, долготерпив и благ, и не хочет. Он не хочет вам бедствия. Даже в тот страшный период будет возможность людям, мы говорим о евреях, вернуться к Богу. Даже тогда мы не знаем, почему Бог допускает это, почему Он это даст на землю, но мы знаем, что Он это делает с целью суда, с правосудия, но также с целью, чтобы людей вернуть. И вы знаете, мы читаем книгу Откровения, как будут реагировать люди. Они будут больше проклинать Бога. Бог делает все, чтобы возвращать, значит, людей к Нему, они же будут проклинать Его. Следующее место, которое я хочу, чтобы вы прочли вместе со мной, это Захарий. Если вы откроете со 12 главы, вы найдете, что в этот период, период Дня Господня, произойдут много событий. Послушайте, какие события произойдут. Кроме войны с Ираном, которая произойдет, я не знаю точно, когда, а произойдет другое событие. И я читаю с 12 главы Захарии 2 стих. «Смотрите, я делаю Иерусалим чашей, опьяняющей все народы вокруг. Все народы будут осаждать и Иудея, и Иерусалим. В тот день все народы земли соберутся против него. Я сделаю Иерусалим неподъемным камнем для всех народов. Все, кто примутся его поднимать, надорвутся. Тогда вожди Иудеи подумают, жители Иерусалима сильны, потому что Господь сил их Бог». Вы наверняка слышали про Армагеддон. Ар – это гора. Мегидо. Армагеддон. Это маленькая такая холм. На нем был город Соломона. 17 слоев выкопали сейчас. 17 слоев храмов. С древности там храмы строили. Когда Давид его завоевал, это был 15-й слой. То есть до Давида еще 14 слоев. Так вот, эта гора находится к северу от Иерусалима, недалеко от Хайфы. А вокруг удивительное поле. Известно тем, что там произошли самое большое количество боев на свете. Там воевали персы, египтяне, канониты, евреи, римляне. Последняя битва была в 1917 году, когда англичане завоевали от турков, значит, Израиль. И, значит, это была последняя битва. Там лежат очень много трупов. Но мы знаем эту долину, она называется долина Иезреэль. Мы ее называем Мегидо. Но на самом деле гора – это Мегидо, а долина – Иезреэль. Мы знаем, что там соберутся все войска земли. Почему там? Мы говорим, что там будет битва. Нет, вы не найдете в Библии, что там будет битва. Там соберутся на битву. А почему там? Потому что она находится всего лишь 15 майлов от порта Хайфа. Хайфа – это единственный, то есть самый большой порт в Израиле. Наверняка там будут, то есть там высадятся все войска. И главная долина, самая большая долина, вот эта долина Иезреэль или Иезреэль, она наполнится войсками. И эти войска будут двигаться на юг, в Иерусалим. И вот в Иерусалиме произойдет самая большая битва в истории. Что мы знаем, что Бог сказал заранее, что вот я сделаю Иерусалим таким тяжелым, что все народы, которые захотят его поднять, пупки свои надорвут. То есть на самом деле мы знаем, что им не удастся. И вот только тогда Израиль додумается, что Бог на их стороне. Если вы возьмете книгу «Израильский воин» или посмотрите фильм, что вы узнаете? Вы узнаете, что в 20 веке произошли такие чудес, которые нам аж трудно верить. Шестидневная война. Все страны, вооруженные советской техникой, напали на Израиль. И вдруг Израиль, значит, выигрывает эту войну в 6 дней. Мы знаем, в 73-м опять нападение на Израиль. Даже с 48-го года, как только провозглашена свобода Израиля, то есть суверенитет Израиля, через 48 часов все страны нападают на Израиль, у них нету техники, бомб не было, они кидали бутылки с водой из самолета. Было пару самолетов. И вдруг эта страна выигрывает. То есть, ну, настолько явны чудеса Божии. И знаете, что Израиль говорит? Мы выиграли. Мы умные, мы сумели. То есть, они не видят Божьи чудеса. Не увидят, пока произойдет эта последняя битва. И написано там, тогда вожди правительства Иудеи подумают. Жители Иерусалима сильны, потому что Господь сил их Бог. Только тогда они признают, что Бог на их стороне. Но это произойдет вот в этом промежутке времени. Что еще произойдет во времена Дня Господня? Читаем 10 стих 12 главы книги Захарии. «Я изолью на дом Давида и на жителей Иерусалима духа благодати и молитвы. Они будут смотреть на меня, на того, которого пронзили. Будут оплакивать его очень сильно». То есть, что произойдет? Израиль 7 лет. Вот в конце 7 лет они увидят того, которого пронзили. И только тогда они начнут плакать. Но это произойдет в конце 7 лет. Что мы еще знаем из 14 главы книги Захарии, с 1 стиха? «Смотрите, наступает день Господа, когда награбленные у вас будут делить на ваших глазах. Я соберу все народы под Иерусалимом, чтобы воевать с ним». Куда все народы стекутся? Под Иерусалимом. Помните, в Мегиду они собираются, но они двигаются на Иерусалим. Город будет захвачен. Только что мы услышали, что они надорвутся, но все-таки город будет захвачен. Дома разграблены, женщины обесчещены. Половина горожан пойдет в плен, но половина останется в городе. Тогда Господь выйдет и сразится с этими народами, как сражается Он в день битвы. То есть, перед тем, как Господь будет сразиться с этими народами, что произойдет с Иерусалимом? Будет захвачен. То есть, что я хочу, чтобы вы увидели, что Израиль ожидает самый большой Холокост, который никогда не был. Откуда мы знаем? Мы читаем это из книги Матфея. Если вы хотите, я могу прямо вам читать, чтобы вы убедились сами. А именно, Матфей говорит следующие слова. 24 глава Матфея, 21 стих написано: «Таких бед, как в то время, не было от начала мира до ныне и никогда больше не будет». Что мы знаем? Мы знаем, что в этот период, 7 лет, а именно 3,5 года точно, говорит книга Откровения Иоанна, на Израиль придет очень тяжкое время. Как это время придет? Придет из-за того, что в начале 7 лет они заключат контракт. С кем? С властелином земли. Будет глобальная глобализация. И мы знаем, что во главе всемирного правительства станет человек. Человек, который будет настолько популярен, что все люди его примут. Его примут сами евреи. Они увидят, что этот человек настолько открыл свободу евреям, что они заключат с ним договор. Мы знаем, что храмовая гора, на которой сейчас ни одна еврейская нога не может ступить, будет дана обратно, значит, Израилю. Мы знаем, что там, где стоит сейчас золотые купола мечети, будет стоять храм, храм, о котором каждый еврей мечтает. И мы знаем, что через 3,5 года в этом храме, это 2 Фессалоникийцам, 2 глава, воссядет вот этот властелин глобального правительства и выдаст себя за Бога. На самом деле Библия называет его «человек беззакония». И вот только тогда, в 3,5 года, они опомнятся, что это на самом деле не является никакой мессией. Мусульманский мир его примет как мессия. Они этого и ожидают сейчас. И они поймут, что это не является мессией, и пойдут против него. И что он сделает? Он захочет истребить евреев. Удастся? Да. 2/3 евреев погибнут, и Иерусалим будет взят. И будут большие гонения. Матфея, 24 глава, Иисус говорит, таких гонений еще не было. Значит, Холокоста, то, что мы знаем, сколько миллионов были истреблены, это ничего по сравнению с тем, что будет. Только 1/3 евреев уцелеет. И как они уцелеют? Они убегут в пустыне. Куда в пустыне? Точно неизвестно, но все предполагают, что это будет Едом, это будет город Петра, который находится всего лишь на час от Елата. Значит, откуда мы знаем? 3 стиха из Библии говорят, что именно там придет Иисус Христос и возьмет их оттуда, и Он пойдет перед ними, как пастор перед овцами. Что с ними произойдет в то место? Там ущелье, это такой каньон. И мы знаем, что они будут защищены именно 3,5 года. Даже написано дни, сколько дней. Если было бы на несколько дней раньше, а то позже их истребили. К ним не доступиться будет. Единственная возможность – это пустить воду в это ущелье и затопить. Но Библия говорит, что земля высосет эту всю воду, и они не будут затоплены. И вот после того, после этих 3,5 года, они будут избавлены. И об этом говорит Библия. И что вы думаете, что они уверят вдруг в Иисуса Христа только из-за того, чтобы увидеть эти чудеса? Нет. Даже тогда они не уверят. Но когда они увидят, только когда они увидят, кого они пронзили, только тогда уверят. И что произойдет в тот момент, в тот день? Для дома Давида и жителей Иерусалима пробьется родник, чтобы очистить их от греха и скверны. В тот день я искореню в стране имена идолов, их больше не будут вспоминать, возвещает Господь сил. Еще я удалю из страны лжепророков и дух скверны. Тот день будет великое очищение Израиля. Об этом говорил и Павел. И вы можете сами проверить, книга Римлянам, 11 глава, с 25 по 27 стих написано, что когда в этот период, который я уже вам объяснял, войдут в небеса или записаны в книге жизни полное число язычников, начнется другой период из книги Откровений Даниила, период 7 лет. Период для Израиля, и Господь будет работать с Израилем. Вот этот период, который мы называем, значит, День Господень, в этом периоде произойдут много событий на земле. Это период справедливости или суда Бога над землей, но этот же период, это период очищения Израиля, когда Израиль сейчас не верит в Иисуса Христа. Они должны будут пройти через такие гонения, чтобы потом наконец-то опомниться и признать того, что Господь послал им Мессию. Об этом, значит, Павел говорит, что тогда вот тот остаток, который останется, весь спасется. И они будут плакать, плакать и от счастья, и от горя, и от стыда, что они распяли Иисуса Христа. И перед этим вы уже услышали, что против Иерусалима наступит все войска земли. Они надвинутся на Иерусалим, они завоюют Иерусалим, они будут издеваться над Иерусалимом, но в конце этого периода мы знаем, что появится знамение Иисуса Христа, и как виден Он с востока на запада, так вся земля Его увидит. Только тогда будут уничтожены все, значит, народы или все войска, которые пошли против Иерусалима. Где же верующие? Где же верующие во всем этом сценарии? Верующие, оказывается, будут восхищены с земли раньше, чем начнется это бедствие. Откуда мы знаем? Мы знаем из книги 1 Фессалоникийцам, а именно, если вы откроете вместе со мной 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стиха, там написано: «Господь придет с небес, и умершие с верой во Христа воскреснут первыми, потом и мы, оставшиеся в живых, будем вместе с ними подняты на облаках». Для чего? Чтобы встретить Господа в воздухе. И уже всегда с той поры будем с Ним. Поэтому ободряйте друг друга этими словами. Мы знаем, что произойдет восхищение. Все верующие, которые искренне верят, не религиозники, а те люди, которые действительно отдали свое сердце Богу и сейчас попали под амнистию Бога, они ничем не лучше, чем другие. Они такие же грешники, как вся остальная земля. Но только из-за того, что они поверили в путь спасения и захотели уходить от гнева Божьего, они смогли это сделать. Как? Попрося прощения у Бога и через покаяние, входя в этот Новый Завет. Вот они вдруг с земли будут подняты на небо, чтобы встретиться с Господом. И дальше о них написано: «Ведь Бог предназначил нас не для гнева, а для спасения, который мы получаем через Господа нашего Иисуса Христа». Поскольку на земле будет период гнева, они будут взяты с земли, потому что Бог предназначил нас не для гнева, но для спасения. Вы можете это проверить в другом месте, а именно Откровение Иоанна, 3 глава, 10 стих. Откровение Иоанна, 3 глава, 10 стих. Написано так: «Ты послушал меня и проявил стойкость, поэтому я сохраню тебя от часа испытаний, которое постигнет весь мир, чтобы испытать жителей земли». Из-за того, что люди захотели взаимоотношения с Богом и послушали Бога и вошли с Ним в завет, поэтому Он сохранит их от часа испытаний, который постигнет весь мир, чтобы испытать жителей земли. Я могу вам сказать много мест из Библии, которые говорят в деталях об этих событиях. Если вы прочтете книгу Малахия, 3 глава, со 2 по 6 стиха, а потом 4 глава, вся глава, вы узнаете, что произойдет в будущем на земле. Давайте я прочту еще в одном месте, а именно книгу Малахия, вот эти стихи, чтобы вы убедились сами. И там написано следующее. Третья глава со второго стиха. «Но кто выдержит день его прихода? Кто устоит, когда он явится? Он будет, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий. Он сядет, подобно плавильщику, очищающего серебро, очистит левитов». Это священники, особенно из Израиля, и переплавит их, как золото и серебро, тогда у Господа будут люди, которые станут приносить дары праведности. Четвертая глава. «Приближается день, пылающий, как печь. Все гордецы и злодеи станут соломой, и наступающий день спалит их, говорит Господь Саваоф. Не оставит от них ни корней, ни веток, но для вас... Тех, кто чтит мое имя, взойдет солнце правды. В крыльях его исцеления вы пойдете, развясь, как телята, которые выпустили из стойла. Вы растопчете злодеев. Они станут пылью у вас под ногами в тот день, когда я буду действовать, говорит Господь. Помните закон Моисея, слуги моего, установление правила, которое я вручил ему для Израиля на Хориве. Смотрите, прежде чем наступит день Господень, великий и страшный, я пошлю к вам пророка Илию. Он обратит сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам, чтобы я не пришел поразить землю проклятием. Давайте сделаем итог. Я понимаю, что много событий. Я понимаю, что трудно сейчас их в одном. Давайте с Божьей помощью я попробую это упростить. Еще раз. Мир требует справедливости. И Бог говорит, этот день придет. Этот называется День Господень. Я произведу справедливость на землю. И вы это увидите. Есть очень много знаков, которые говорят четко, как это произойдет. Но перед тем, как придет справедливость, Бог даровал нам земле, Он даровал период. Период, который мы называем период благодати. Этот период настолько хорош, что каждый это означает любая нация, любой возраст, любой грех, независимо кто ты, каждый, кто попросит помощи у Бога, спасется. После этого никто не сможет Бога обвинить. Почему, Боже, ты навел справедливость на землю, наказывая людей? Почему ты мне не дал шанс? И Бог скажет, слушай, у тебя были... все шансы. У тебя был период около 2000 лет. Земля наслаждалась этим периодом, и все равно люди не воспользовались. Как мы знаем, что этот период начался? Петр сказал, это начался день Пятидесятницы. Книга «Деяния апостолов», 2 глава, объясняет, это было событие большое, яркое на земле, и оно закончится... при шестой печати, когда солнце померкнет, луна не даст света своего. Вы не спутаете ничем вот это событие, потому что тогда будет самое большое землетрясение на земле. Тогда будет единственный день, когда все острова двинутся со своих мест. Тогда все люди будут искать смерти и кинутся в пещерах и между скалами и будут кричать: «Боже, пусть эти скалы падут на нас, потому что страшен гнев Божий». Этого дня не произошло, поэтому мы знаем, что мы находимся еще в дни благодати. После дни благодати наступает день Господень. Это всего лишь 7 лет. Первые 3,5 года – это будет самое большое процветание Израиля. Израиль построит храм, они будут говорить «мир и безопасность». Конфликт на Востоке решится, но это будет фальшивое поверхностное решение, и никто не будет знать, что на самом деле тот, который заключил контракт с Израилем, хочет ихнего уничтожения. Они откроют это только в середине этих 7 лет, через 3,5 года, когда тот... воссядет в храм, который построен для поклонения Богу, а он воссядет в этот храм и скажет: «Я Бог». Только тогда Израиль опомнится. И что он сделает? Пойдет против этого властелина мира. Этот властелин мира захочет уничтожить Израиль. Будет самая большая Холокоста на земле. Бог поможет одной трети Израиля, потому что два трети будут все-таки уничтожены, поможет скрыться в пустыне и на считанные дни, если там в считанные дни решится их не судьба. Если было бы на несколько дней больше, все-таки они были бы уничтожены, но Бог сохранит. И вот там появится тот, которого они распяли, который они увидят своими глазами, и наконец-то они распознают, значит, своего Спасителя. В течение этих 7 лет будут самые большие катаклизмы на земле. Вы можете читать о них в книге Откровения Иоанна. Значит, эти катаклизмы настолько страшны, что все люди будут мечтать о смерти, но смерть в те дни будет роскошью. Но, несмотря на все эти страшности, каждый из нас может это избегать. И поэтому Бог говорит каждому сегодня: покайтесь, вернитесь ко мне, станьте моим. Как это возможно сделать? Простым прощением, то есть когда мы просим у Бога прощения, и когда мы приглашаем Его чистосердечно, чтобы Он вошел в наши сердца. И тогда каждый человек может уходить от дней гнева. И после этого, если мы хотим обвинять, мы сможем обвинять только себя. Что бы мы сделали, те, которые покаялись, которые уже записаны в книге жизни? Вы знаете, что в момент, когда человек чистосердечно открывается перед Богом, приглашает его в сердце, Бог заключает контракт с ним, и больше этот человек не может быть под несчастьем, потому что он охраняется самим Богом. И Бог говорит: если я с тобой, кто может быть против тебя? Так что же нам делать? Зачем нам сейчас услышать о этих бедствиях? И я закончу словами того же Петра. 1 Петра, 4 глава. 1 Петра, 4 глава. С 7 стиха мы слышим следующие слова: «Скоро придет всему конец». Что же нам делать? Поэтому сохраняйте благоразумие, будьте бдительны, чтобы вы всегда были в состоянии молиться. Давайте я скажу современным языком. Бог говорит: что же нам делать? Он говорит: держите общение со мной. Когда мы встаем утром, с самого утра нам хочется говорить с Богом. В течение дня нам хочется советоваться с Ним. Если ты сохраняешь общение с Богом, то тебе нечего бояться. На твоей стороне находится тот, который руководит всеми событиями. Он заранее тебе написал, он заранее предупредил, он дал тебе детали, как это произойдет. И он говорит: слушай, хочешь сейчас не попасть под влиянием страха? И в другом месте, 24 глава Матфея, 6 стих, он говорит: смотрите, не ужасайтесь. То есть нас он предупреждает, чтобы нам не пугаться. И говорит, что нужно делать? Первое, держи со мной общение. Я вспоминаю, как написано в Библии о Давиде. Он никуда не ходил, чтобы не спросить Бога. Он всегда общался, он всегда спрашивал его мнение. Вот то, что от нас ожидается, это первое — общаться с Ним. Дальше. 8 стих. Еще раз, я читаю 1 Петра, 4 глава, 7 стиха. Сейчас 8 стих. «Прежде всего, преданно любите друг друга, потому что любовь покрывает множество грехов». Что от нас требуется? Любить. Что значит любить? Это означает, помните, в Матфея 5 глава говорит: благословите, говори хорошо, благотворите, сделай доброе друг другу и молитесь друг о друге. То есть, если первое от нас требуется держать общение, второе требуется, чтобы мы искали любви друг к другу. Третье, Что требуется третье? Читаю 9 стих. «Будьте гостеприимны друг к другу, не жалуясь» или «не без ропота». То есть Бог хочет, чтобы мы открывали свои дома, чтобы мы друг друга приглашали в гости, чтобы мы жили, значит, не как индивидуалисты, а жили коммуны, чтобы мы общались, чтобы мы дружили. Разве эти большие требования? Разве Бог требует от нас каких-то больших жертв? Посмотрите, все эти требования, они не только легко их делать, но они нам дают сейчас удовольствие, правильно? И смотрите дальше. «Как хорошие служители многообразной Божьей благодати, служите друг другу тем даром, который каждый получил». Если ты получил дар говорения, то говори только слова Божие. Если ты получил дар служения, то служи только в силе Божьем. Поэтому итог всего, что мы сегодня изучили. Если ты еще не заимел взаимоотношений с Богом или сомневаешься сегодня, что у тебя есть взаимоотношения с Богом, а сомневаешься ты не зря, потому что Бог, с кем Он хочет взаимоотношения, Он влагает Духа Святого в сердце. И тот человек с того момента знает, что у него есть взаимоотношения с Богом. Откуда ты знаешь, что у тебя есть взаимоотношения с Богом? Смотри, как ты живешь каждый день. Если ты встаешь с утра и ты общаешься со своим другом. Если ты каждый с утра до вечера спрашиваешь у него совета. Если он тебе говорит, и ты слышишь его голос, он тебя останавливает, он тебя направляет, значит, у тебя есть взаимоотношения с Богом. Если у тебя нет этих взаимоотношений с Богом, так зачем бы, почему бы тебе их не начать сегодня? Что, разве это что-то плохое для вас? Разве это не является самым большим подарком заиметь друга на небесах? Я не говорю, вступайте в религию. Религия не принесла никакого добра человеку. Религия сделала человека фанатиком и принесла только войны. Я говорю, а оставляйте религию. Оставляйте любую религию, даже христианскую. И познайте Бога, который приведет вас в особенных взаимоотношениях, который даст вам смысл жизни. Но если ты имеешь уже такого Бога, если ты имеешь смысл жизни, и я обращаюсь сейчас только к тем, которые уже имеют взаимоотношения с Богом, от вас что требуется? Первое. Общайтесь с вашим возлюбленным другом, с вашим Богом. Общайтесь с Ним с утра до вечера. У нас будут глупости в жизни только тогда, когда мы не общаемся с Ним, когда мы не просим совета. Он не сделал вас роботами, Он сделал вас друзьями, и друзья общаются, они говорят друг с другом. Если у вас есть взаимоотношения с таким другом, так общайтесь. Второе. Бог хочет, чтобы взаимоотношения с Ним видны во взаимоотношении между собой. И потом Он говорит, покажите любовь. Любовь видна. Третье. Открывайте свои дома и не ропщайте. Не ропщите. И четвертое. Я уже читал в 1 Петра. Если ты являешься членом тела Христова, так будь активным членом тела Христова. То есть используй дары, которые Бог тебе дал, на служение. Разве это не прекрасно, что Бог требует от нас только то, что мы можем делать? Разве не прекрасно, что мы сейчас можем активно ожидать Дня Господня? И поэтому он напоминает, смотрите, не ужасайтесь, ибо то, что будет страшно для других, может стать большим благословением для тебя. Давайте мы помолимся об этом.